свободой. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подводятся итоги предвыборного съезда партии «Единая Россия». Почему в первой тройке федерального списка остался один только Владимир Путин? Алексей II выступил перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы. В чем смысл европейской поездки патриарха? Оканчивается подсчет голосов на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Кто будет формировать новое правительство республики? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 октября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Во второй части программы «Памяти Анны Политковской» серия специальных репортажей «Радио Свобода». А пока о политической российской тематике. Сегодня завершился 8-й съезд партии «Единая Россия». Делегаты намеревались проголосовать за первую тройку предвыборного списка партии, который, как известно, стало вчера, возглавил президент России Владимир Путин. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что тройка как таковая формироваться не будет. Владимир Путин, можно так сказать, един в трех лицах. Он и поведет партию на выборы. Как так получилось? Этот вопрос корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому, который сегодня и вчера два дня внимательно следил за работой съезда партии «Единая Россия». Итак, Максим, добрый вечер. Как развивалась сегодня работа съезда?
Добрый вечер. Ну вот как только списки кандидатов в депутаты на выборы в Госдуму попали в руки делегатов съезда, ну и, конечно же, в руки журналистов, что характерно, стало понятно, что «Единая Россия» идет на декабрьские выборы не с тремя лидерами федерального списка, так как это делают все остальные партии, а с одним Владимиром Путиным. И большими буквами на распечатке вот этого списка кандидатов в депутаты значилось, что его общероссийская часть состоит из одного человека, президента России. Как заявил лидер единороссов Борис Грызлов, именно под руководством Путина партия идет на выборы. Остальные четыре сопредседателя «Единой России» заняли первые места по регионам страны. Значит, спикер Госдумы Борис Грызлов идет первым номером по Санкт-Петербургу. Вторым номером значится Валентина Матвиенко. Ментимир Шаймиев возглавил группу «Татарстан». В Ставрополье первым номером идет Сергей Шойгу, что, в принципе, достаточно сенсационно. В Москве первый номер занял Юрий Лужков, второй вице-премьер Александр Жуков, третий Станислав Говорухин. А как заявил Борис Грызлов, список включает в себя, оказывается, рабочих, крестьян, учителей, врачей, действующих депутатов и представителей малого бизнеса. Я спрашивал, допустим, у Артура Челенгарова, в том числе, что как он относится к этому решению. Он заявил, что это очень хорошо, что в списке только один человек. Зачем нам три паровоза, если есть такой один большой паровоз, как Владимир Путин? Голосовали сегодня делегаты съезда по 83 региональным группам. В 19:20 утвердили, ну, можно сказать, оптом все вопросы подтвердили, то есть все единогласно проголосовали по всем 8 вопросам, которые обсуждались на 8-м съезде. А также можно сказать, что Борис Грызлов отметил в 10-минутном своем выступлении в конце, что мы готовы к борьбе и нацелены только на победу. По мнению спикера Госдумы, победа для «Единой России» — это устойчивое парламентское большинство, то есть не менее 300 мандатов в новой Государственной Думе. Ну, в половине восьмого закончился съезд, закончился гимном. Ну, собственно, вот сейчас в зале практически уже никого не осталось.
Спасибо, Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода». Несмотря на неважную телефонную связь, за качество которой я приношу извинения нашим слушателям, работает и работал на съезде «Единой России», где был утвержден федеральный список партии на участие в выборах в Государственную Думу. Ну, большой неожиданности в том, что случилось сегодня, нет, поскольку суть этих политических передвижений мы обсуждаем на волнах «Радио Свобода» уже более суток, то сейчас поговорим чуть подробнее о том, как ведущие российские политики, соперники партии «Единая Россия», оценивают то, что произошло, и вот это решение Владимира Путина участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы, оценивают в беседе с тем же корреспондентом «Радио Свобода» Максимом Ярошевским несколько заметных российских политических фигур.
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что президент России для единороссов – это козырь, без которого партия не смогла бы набрать и 25% голосов.
Они, наконец, могут оправдать получение 45%. 25%, а без Путина у них реальный рейтинг был 25%. Вот они получат лишь то, что могут с большим трудом получить половину голосов. А вторую половину получат оппозиционные партии, ЛДПР, КПРФ. Справедливая Россия может вообще ничего не получить, ибо второй партии власти не получилось. 2 декабря будет 20% партий, которые не пройдут на выборах. 10 партий получат по 2-3%. Единая Россия получит 45%. Половину от непрошедших, 55%. Остальные 45% получат 3 партии. С большим трудом Справедливая Россия 7-8%. КПРФ 12%. И ЛДПР 20-22%. Я предполагал, что президент, как и 4 года назад, просто обратится к избирателям, что он хотел бы поддержать Единую Россию. Все. Одна фраза о том, что он, как гражданин, тоже имеет право выбора. А о том, чтобы войти в список, я думаю, это они сделали под влиянием выборов на Украине. Передела политического поля не будет. Просто это последний козырь Единой России. И они надежно получат половину голосов.
Никита Белых, возглавляющий Союз правых сил, полагает, что решение Путина возглавить тройку в Единой России только прибавит голосов его партии.
Партия, рассчитываем на голоса тех избирателей, которые недовольны тем курсом, который проводится в нашей стране. Поскольку избиратели СПС люди, так получается, достаточно грамотные и знающие, то они достаточно четко для себя понимают, что и Единая Россия, и правительство, и президент, в общем-то, являются элементами одного целого. На нашего избирателя данное включение никак не повлияет. Поле вот этого протестного избирателя, оно становится более чистым, поскольку те политические партии, которые заявляли о своей оппозиционности по отношению к Единой России, но при этом высказывали лояльное отношение к президенту Путину, вот они оказываются в таком двусмысленном положении, их ниша, конечно, серьезно вычищается. Как шаг этот со стороны президента, он правильный, там существовало некое лукавство, то есть ситуация, когда Путин де-факто, будучи руководителем и основателем Единой России, значит, каким-то образом от нее был дистанцирован в ходе партийной деятельности в течение этого периода, но вот сейчас во время избирательной кампании его там фактический статус, собственно говоря, получит юридическое оформление.
Лидера «Яблока» Григория Явлинского решение Владимира Путина неприятно удивило. Однако максимально отрицательное впечатление на Явлинского произвела сама обстановка, в которой проходит съезд «Единой России».
Больше тревожит не принятое решение Путиным и не его новая должность, а вот та процедура, в которой это происходило. Вот эти сталинского типа призывы быть вечным, благодарности, косноязычие, создание этой атмосферы является гораздо более серьезным обстоятельством, чем формальное приведение в соответствие того, что по существу и так всем было хорошо известно. Если это окажется не фарсом, не такой какой-то предвыборной просто глуповатой картинкой, а если это станет политикой и системой управления в стране станет вот эта Единая Россия со своими ячейками, а все это будет протекать вот в таком формате, как протекал сам съезд, это будет прелюдией к очень-очень серьезному развитию событий.
Считает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. С российскими политиками беседовал Максим Ярошевский. Вот еще одна точка зрения. Лидер Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов предвидит большие политические изменения в России. На выборах 2 декабря «Единая Россия» наберет большинство голосов, сформирует партийное правительство и изменит Конституцию Российской Федерации, считает Зюганов. Можно по-разному называть форму государственного правления, президентской или парламентской республики, но если у власти будут оставаться одни и те же люди, суть останется одна. Конец цитаты. Прямое участие Владимира Путина в президентской, в предвыборной, простите, кампании дает партии «Единая Россия» огромные преимущества перед соперниками. Особенности избирательного законодательства и сегодняшней российской общественно-политической практики делают бессмысленными даже теоретическое обжалование возможных нарушений правил кампании со стороны Путина. Так считает независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко, с которым я беседовал сегодня. От себя замечу, что им нарушать законодательство у «Единой России» нет особых причин. Очевидно, что Владимир Путин не собирается работать в парламенте. Он возглавляет список партии на выборы в Государственную Думу. Позволяет ли это закон?
Ну, конечно. Единственное, что сделано не по закону, это само выступление Путина на съезде. Дело в том, что по закону гражданин Путин должен был в течение 3 дней после опубликования своего собственного указа о выборах обратиться в региональную отделение партии, просьбой включить его в список беспартийных кандидатов. Поскольку он этого не сделал, закон представляет вторую возможность, что партия сама, а не он, по своей инициативе может включить его в список, если есть письменное заявление о согласии баллотироваться числиться как беспартийному в партийном списке. По-моему, об этом не говорили ни о письменном заявлении, о письменном согласии, ни инициативе партии.
Кто говорит закон избирательный о совмещении обязанностей президента страны с участием избирательной кампании? Путин должен уходить в отпуск?
Нет, ну, такие тонкости для этих лиц, таких печальных требований не предъявляется. Там написано, что на государственной службе, это не государственная служба, это высший гарант Конституции, и это уже... Такие тонкости на столь высокий уровень не поднимают, такие требования.
Но, тем не менее, Путин будет активно продолжать свою политическую деятельность, он будет ездить по стране, выступать с заявлениями, с речами, очевидно, у них будет какой-то избирательный контекст. Время телевизионное будут ему предоставлять не как кандидату в депутаты, а как президенту страны. Здесь нет какой-то двусмысленности?
Неотъемлемое право президента, никакой Чуров не остановит его в выполнении своих обязанностей.
Фигура президента в данном случае решает все возможные огрехи, связанные с законодательством?
Конечно. И главное, что победа партии «Единая Россия» станет не только сокрушающей, а все сокрушающей. Как вы думаете, вот как будут смотреть на мелкие нарушения якобы закона, на жалобы, поданные другими партиями? Партиями, вот члены всей избирательных комиссий всех уровней, если во главе списка стоит сам президент. Ну, я думаю, что об этом смешно говорить.
Тем не менее, вы ожидаете, что будут подавать жалобы представители других партий?
Ну, только самое смелое. Если ничего не светит, хотя бы попиарится.
Говорил независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко. Американские эксперты без удивления восприняли политические шаги Владимира Путина, свидетельствующие его решимости остаться у власти на неопределенный срок. В краткосрочной перспективе они связывают с продолжением эпохи Путина внутриполитическую стабильность и внешнеполитическую раздражительность в отношениях с западными партнерами. Содиректор Центра российско-американских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов, обратил внимание на последовательность поведения Путина.
Он остается чрезвычайно популярным у большинства российских избирателей, и поэтому его уход из политики может дестабилизировать российское общество. И Путин принимает неожиданное для нас, но весьма логичное для него решение. Этот ход аналогичен британской системе правления, где победившая на парламентских выборах партия имеет право предложить своему лидеру пост премьер-министра. Хотя президент Путин заявил, что он мог бы стать премьером, но при условии, что президентом страны станет порядочный, дееспособный и эффективный человек, маршал Голдман сомневается в возможности равновесия власти. Проблема в том, что президент, который будет выбран, окажется скорее символической фигурой, как, скажем, в Израиле, где реальной властью обладает премьер-министр. Я бы, например, не хотел быть президентом России, если премьер-министром станет Путин, потому что именно он будет главой государства и будет принимать решения. В дальней перспективе я не уверен, что столь долгая зависимость России от одного человека хороша для страны. На короткий отрезок времени это решение проблемы, на более длительный это, вероятно, нездоровая идея. А как это отразится на американо-российских отношениях? Отчасти остающийся у власти Путин хуже для Америки. Его внешнеполитический курс стал агрессивнее, конфронтационнее по мере того, как Россия выплатила почти весь свой внешний долг и разбогатела на продаже нефти. Путин почувствовал, что может бросить вызов Западу. Поэтому Путин на посту премьера не лучший вариант для американо-российских отношений. Но для народа России это решение Путина сулит определенность, предсказуемость. Многие из россиян, наверное, вздохнут с облегчением и будут аплодировать этому. Не столь определенно реагировал на новость президент Вашингтонского совета по американской внешней политике, специалист по России Герман Перчнер. Что ж, это в какой-то степени означает продолжение нынешних отношений. С одной стороны, это ясность, но с другой — развитие проблем в таких важных областях, как борьба с терроризмом и ядерное распространение. То, что Путин, возможно, останется в том или ином виде руководителем страны, вносит определенность. Зато мы пока не знаем, кто станет президентом Соединенных Штатов, какова будет политика следующего американского президента и как будет реагировать Путин на новую политику Соединенных Штатов. Явилось ли для вас неожиданным решение Путина? Уже давно было ясно, что Путин не испарится. Я совершенно не удивлен нынешним заявлением и не удивлюсь, если Путин предпримет что-то еще для укрепления своей власти в ближайшие месяцы. Я удивлюсь лишь, если он перестанет быть фактором важнейших российских решений.
Такова точка зрения американского политолога Германа Перчнера. С экспертами по российской политике беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 2 октября. Сегодня началась официальная часть визита патриарха Московского и всея Руси Алексея II во Францию. Он выступил перед европейскими парламентариями на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и встретился с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. Эксперты не зря полагали, что выступление патриарха перед членами Парламентской ассамблеи Совета Европы будет носить идеологический характер. Патриарх рассказал о православных нравственных ценностях и о том, чем концепция прав человека, которая разработана Русской Православной Церковью, отличается от европейской либеральной концепции. За визитом патриарха Московского всея Руси в Страсбург следит наш специальный корреспондент Данила Глеперович.
Патриарх встретился с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом, после чего он выступал перед членами Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Выглядел представитель Русской Православной Церкви достаточно бодро, прочел свою достаточно политкорректную речь по бумажке. И эта речь, и его ответы на вопросы, и то, что в Париже, в Нотр-Даме будет служиться православный молебен, многие считают действительно беспрецедентными событиями. Патриарх не только говорил о международном значении Русской Православной Церкви, но и о явно внутрироссийских делах. Во всяком случае, он еще раз остановился на теме преподавания религии в школе.
Сегодня в Европе и мире велика угроза экстремизма и терроризма, в том числе прикрывающегося религиозными лозунгами. И питательной почвой для этой разрушительной силы является религиозная безграмотность, нравственная скудость. Вот почему я убежден, подрастающее поколение должно иметь возможность по свободному выбору углубленно изучать в общедоступной школе свою религиозную традицию.
Патриарх останавливался на самых разных темах, которые беспокоят именно российское общество или российских политиков. В частности, он затронул тему в статусе Косово, и здесь его высказывание было скорее политическим, нежели религиозным.
Вынужден констатировать, что страдания многих живущих в Косове людей продолжаются. Посредничество мирового сообщества должно быть беспристрастным и конструктивным. Одностороннее решение, не учитывающее мнение сербского народа, породит несправедливость. Русская Православная Церковь, обладающая значительным опытом миротворческой деятельности, готова оказать любые добрые услуги для миротворческого урегулирования в Косово.
А вот когда дошло до вопросов, то здесь все было несколько острее. Из британской делегации патриарху был задан вопрос, как он смотрит на права геев и лесбиянок. И говоря о сексуальных меньшинствах, в принципе, политкорректный патриарх не был столь уж политкорректен.
Кто-то, конечно, может считать иначе. И никого не надо дискриминировать, исходя из убеждений или особенностей личной жизни. Но точно так же никто не должен заставлять молчать меня или моих братьев и сестер по вере, когда мы называем грехом то, что является грехом, и то, что называется грехом в Слове Божьем. Если где-то ведется навязчивая пропаганда гомосексуализма, воздействующая главным образом на молодежь, мы вправе поставить перед обществом вопрос. Подумайте, что нужно поддерживать на уровне права и политики, а что нет. Это болезнь, это изменение человеческой личности.
На других довольно сложных, серьезных моментах остановился патриарх всея Руси. Он говорил, например, о том, что церковь выступает против смертной казни, причем как и против смерти ребенка в чреве матери, здесь он выступил против абортов и против их легализации, так и против смерти как кары за преступление. Только один раз аплодировали Алексею II именно во время его пассажа по поводу прав геев.
Это был Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», специальный корреспондент «Радио Свобода» из Страсбурга. А сейчас подробнее об идеологии и значении визита патриарха всей Руси и московского Алексея во Францию. У микрофона «Свободы» главный редактор издания «НГ Религия» Марк Смирнов.
Визит патриарха Московского и всей Руси Алексея II во Францию – это первый визит патриархов русской церкви в эту страну. И если раньше Алексей II в этой стране бывал в качестве представителя русской православной церкви на различных мероприятиях Всемирного совета церквей, то теперь он совершает уже визит во Францию в качестве главы русской православной церкви. Конечно, сам по себе визит очень важен, потому что здесь ведь не только цели чисто такого, скажем, религиозного характера. В программу визита патриарха Московского входит прежде всего выступление в Страсбурге. Сейчас, по мнению Русской Православной Церкви, Запад переживает достаточно серьезный кризис, который касается моральной стороны жизни граждан Европы и то, что сейчас, в общем, богословы называют релятивизмом, то есть безразличием к моральным ценностям. Либерализм западный, который, в общем, допускает и совершение абортов, и эвтаназии, кстати, не только русской православной церкви, вообще православными церквами, но и католической. Здесь, видимо, две церкви как бы выступают уже союзницами. Они нашли общее поприще такое, это выступать единым фронтом против секуляристов и либералов, которые, можно сказать, выражаясь, конечно, словами церковных иерархов, засели в парламентской ассамблее. Как-то, в общем, пытаются таким образом даже игнорировать, например, в Конституции общеевропейской христианские корни Европы. И здесь вот есть такая общая позиция. Русская православная церковь тоже старается использовать современные политтехнологии, понимает, что если не выступать на самом высшем уровне, например, в ООН или в Совете Европы в Брюсселе или в Страсбурге в парламентской ассамблее, то ее голос не будет услышан. Она прекрасно это понимает и делает все, чтобы это был не только голос, направленный на правительство России, на президента, на членов Государственной Думы, но и на европейских политиков. Кстати говоря, глава парламентской ассамблеи Ван дер Линден, он предполагал, что даже можно таким образом способствовать встрече патриарха и папы римского. Но такая встреча вот оказалась невозможной, потому что, во всяком случае, позиция московского патриархата такова, что считается, что еще не готовы все условия для такой встречи. И сам патриарх в недавнем интервью перед поездкой во Францию журналу «La Vie» заявил, что мало просто вот такой формальной, протокольной встречи двух иерархов, она должна быть обусловлена и какими-то, ну, подвижками в диалоге, прежде всего отказом римско-католической церкви и униатов, католиков на Украине от прозелитизма.
Журналист и историк религии Марк Смирнов. Это «Время свободы». Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин единолично возглавит федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Борис Грызлов. Генсовет партии отказался от формирования первой тройки списка на парламентских выборах. Власти Москвы обещают выплатить по 150 тысяч рублей семьям погибших в результате пожара в столичном институте. По данным МЧС, пожар в здании Московского института государственного и корпоративного управления унес жизни 7 человек. Более 30 были госпитализированы. В Саратове сегодня журналисты провели митинг против давления власти на местную прессу. «Газпром» может ограничить поставки газа на Украину, если в октябре не будет погашена задолженность перед компанией, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. Партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». Растет число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле. По последним данным, погибли 13 человек, среди них четверо детей, 10 ранены. Израиль подтвердил, что 6 сентября нанес воздушный удар по территории Сирии. Ведомство военной цензуры разрешило публикацию сообщения о том, что израильские самолеты бомбили военную цель в глубине сирийской территории. В турецком порту Измир в торговом центре сегодня с интервалом в несколько часов произошли 2 взрыва. 2 человека погибли, 11 ранены. Лидеры Южной и Северной Кореи Ро Му Хен и Ким Чен Ир проводят переговоры в Пхеньяне. По словам Ро Му Хена, цель саммита, который продлится до четверга, — заключение мирного договора. В Беларуси избран новый спикер Нижней палаты парламента. Им стал глава Международной комиссии Вадим Попов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вот главные темы второй половины этого часа. Оканчивается подсчет голосов на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Завершена судебная тяжба между Александром Калягиным и редакцией петербургского театрального журнала о судьбе Дома ветеранов сцены. Памяти Анны Политковской. Серия специальных репортажей «Радио Свобода». Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». 7 октября исполняется год со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. «Радио Свобода» представляет в эти дни серию специальных репортажей Олега Кусова, в которых об Анне вспоминают герои ее статей. Главной темой для Политковской в последние годы ее работы была ситуация на Северном Кавказе. Почти во всех северокавказских республиках живут люди, благодарные Анне за помощь в критических ситуациях. Итак, у микрофона мой коллега Олег Кусов.
Анна Политковская не считала себя большим знатоком Кавказа, но очень многие ее статьи были посвящены проблемам этого самого беспокойного российского региона, убийства мирных граждан, участившиеся похищения жителей северокавказских республик, грубые нарушения прав человека стали следствием 2 военных кампаний в Чечне, осетино-ингушского конфликта и бесланской трагедии. Тема защиты жизни и достоинства простого человека стала главной для специального корреспондента «Новой газеты» на Северном Кавказе, вспоминает глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Права человека для нее было святое дело. В ней люди видели своего защитника. Всегда восхищался этой женщиной и как человеком, и как журналистом, и как для этой женщины есть такие понятия, как справедливость, добро. Она чужую боль переживала как свою. В прошлом году, незадолго до ее гибели, она приезжала в Дагестан, общалась с нами.
Многие на Кавказе считают, что Ане Политковской в короткий срок удалось понять этот край и населяющих его людей.
Она могла сесть в маршрутное такси из Хасавюрта, допустим, в Грозное, в тот же Махачкалу, одеть ту же одежду, что одевает большинство женщин, там платочек, и ничем от них не отличаться, и слиться с ними, и вести беседу. И ее любили за это, за простоту, за ее способность быть дагестанкой, быть чеченкой, быть аваркой. Она могла сразу перевоплотиться и стать кавказской женщиной. Ей поэтому доверяли. Ей доверяли, ее считали своей.
Говорил чеченский общественный деятель Умар Джатаев. Анна Политковская одной из первых стала с тревогой писать о расползании боевых действий из Чечни по всему Северному Кавказу. В приграничном Хасавюртовском районе Дагестана, в котором с давних пор проживают чеченцы-акинцы, федеральные силовые структуры, начиная с 2000 года, регулярно проводят так называемые спецоперации по задержанию вооруженных людей. Анна Политковская часто писала о спецоперациях, которая лично наблюдала в приграничном Чечне Дагестанском районе. Вспоминает глава оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Были многочисленные зачистки. Она и там высказывала открыто свое мнение. В Хасавюрте, когда сажали невинных людей, она защищала права этих людей. И никого не боялась, когда один бандит укрылся в доме, и по этому дому стреляют из пушек. А такое было и не один раз. Не только уничтожали этот дом, в котором он укрылся, и весь квартал из пушек, из гранатометов, сносили все это. И в результате оказывалось, что этот бандит оттуда ушел. Она там вмешивалась, ругалась с правоохранительными органами, там, с работниками правоохранительных органов. Во время спецоперации она лезла под пули. Вообще на Кавказе ценится мужество. А когда это мужество увидят у женщины, это вообще очень ценно. Мы даже упрекали некоторых мужчин. Вот образец мужества.
Из города Хасавюрта Анна Политковская подготовила множество проблемных материалов, рассказывает местный адвокат Руслан Умаев.
За один вечер во время беседы было наработано 3 статьи. За один вечер у него вышло. Усвояемость была просто невероятная. Моментально входила тема, вопросы не какие-то, вопросы конкретные. И когда я уходил, вот я ей сказал, я говорю, Анна, я поражался. Я говорю, сейчас не удивляюсь, почему на каждом номере вы успеваете дать по одной полосе. Вот я говорю, сейчас ваш секрет для меня раскрыт. Ну, профессионал с большой буквы. Бешеная, не просто работоспособность, не какая-то энергия. Положительная энергетика с энергией, понимаешь, все вместе.
Адвокат Руслан Умаев написал стихотворение, которое он посвятил Анне.
«Как сегодня я жил и что делал вчера, где обидел, солгал, променялся за так. Нужен свет, не включается бра, и табак на исходе, и дело табак».
Я тогда ей на нашей беседе подарил свои стихи, ей посвященные, расписался. Женщина, тем более оригинальная, восприятие никакого такого, будем так говорить, привычного женского сисюканья. Взяла это достоинство, прочитала, улыбнулась. Это мне на память, это вам на память все отложила в сторону. Она обратила внимание, вот у каждого бывают свои какие-то, выделяешь какие-то места, где делаешь больше упор, больше нагрузку. Там у нее было так, ну, если ночь, совесть мучает, она как-то улыбнулась. Вы курите много, да, вот на что она обратила внимание.
Говорят, что если мужчины на Кавказе посвящают стихи женщине, это значит, что она сыграла в жизни этих людей очень большую роль.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов беседовал с жителями Северного Кавказа, которые оказывали содействие Анне Политковской в поиске материалов для газетных публикаций. Серия специальных репортажей «Радио Свобода» памяти Анны Политковской.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 2 октября. Центральная избирательная комиссия Украины завершает подсчет бюллетеней, связанных с голосованием в Верховную Раду Украины, которое прошло в минувшее воскресенье. Украина тем временем готовится к новому этапу политической борьбы. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Для объявления окончательных итогов голосования Центр избиркома необходимо обработать менее 2% протоколов. Пальму первенства по-прежнему удерживает партия регионов более 34%. 3% ей уступает блок Юлии Тимошенко и более 14% набирает пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». Общий результат оранжевых сил позволяет им создать правящую коалицию. А вот партия регионов, даже если она объединится с еще двумя победителями выборов, коммунистами и блоком Литвина, не сможет собрать большинство в новой Верховной Раде. До сих пор не получены данные о голосовании из некоторых окружных комиссий Киева и Севастополя. Блок Юлии Тимошенко накануне заявил, что задержки с передачей протоколов в основном на востоке и юге страны связаны с подтасовкой результатов голосования. Оппозиция считает, что, используя разные манипуляции, партия регионов пыталась увеличить и собственный результат, и провести в парламент социалистическую партию, говорит соратник Тимошенко Николай Томенко.
Ситуация
по поиску всей нынешней коалиции 60 тысяч голосов за соцпартию приобрела скандальный характер. Путем давления и подкупа членов комиссии принуждали переписать результаты реального волеизъявления. Только 0,01% отделяет социалистов от прохождения в Верховную Раду. И только их победа могла бы позволить регионалам остаться у власти. В Центризбиркоме считают, что у социалистов уже нет шансов стать парламентской партией. И проигравшие выборы и некоторые победители грозят судебными исками, которые, по мнению экспертов, могут повлиять на конфигурацию будущей правящей коалиции. Слово политологу Владимиру Фисенко.
У меня серьезные опасения относительно того, что могут быть судебное выяснение относительно результатов голосования по отдельным участкам, потому что, скорее всего, несколько десятков процентов голосов будут в конечном итоге решать формат будущей коалиции. Возможно, ту же судьбу с соцпартии. Если мы говорим о будущей коалиции, то кроме результатов выборов, нужно учитывать, что будут влиять и результаты закулисных переговоров между ключевыми политическими фигурами. Кроме, естественно, Юлии Тимошенко, в решающей мере на этот процесс окажет влияние президент страны Виктор Ющенко. Ну и, наконец, фигура, которая способствовала участию партии регионов в нынешних выборах. И, думается, она тоже будет влиять на позицию партии регионов и на окончательный исход коалиционных переговоров. Это Ринат Ахметов.
Впрочем, окружение президента отрицает, что кто-либо из партии регионов, в том числе и миллиардер Ринат Ахметов, будет участником переговоров о коалиции. А оранжевые лидеры заявляют, что сразу после объявления Центризбиркомом предварительных результатов выборов они начнут подготовку коалиционного соглашения. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» известный киевский политический эксперт, директор Института глобальной стратегии Вадим Карасев. Вадим, добрый вечер. Вы разделяете обеспокоенность своих коллег тем, что могут затянуться переговоры по формированию коалиции? Или вы считаете, что более-менее все решено?
Более-менее все решено, но это не означает, что первоначальные коалиции, формирование коалиции может закончиться результативно. Я думаю, что затягивать с началом процесса формирования коалиции никто не будет. И уже в ближайшие дни президент поручит Тимошенко формировать парламентскую коалицию и правительство. Но, учитывая то, что разница между большинством и меньшинством незначительна, это буквально там 3-4 мандата, все будут решать результаты голосования. Будет ли, позволяет ли дисциплина голосования в Бюте «Наша Украина» проголосовать за коалицию и правительство, вот это и решит. Если не получится, значит тогда будет искать новый формат коалиции, и процесс формирования коалиции пойдет по новому кругу, возможно, в ином составе.
Ну вот об ином составе коалиции вы имеете в виду блок Владимира Литвина, или вы думаете, что действительно могут вести закулисные переговоры с частью фракции Януковича, ну, в частности, с людьми того же Рината Ахметова?
Закулисные переговоры не ведутся, но я бы не исключал, что ведутся предварительные консультации. И на случай, если у Тимошенко не получится сформировать стабильное большинство парламентское и не получится обеспечить голосование по правительству. Потому что 230 голосов против 220 все-таки, или там незначительная разница позволяет партии регионов надеяться на то, что это результат, голосование будет нерезультативным. И тогда уже формировать коалицию будет в ином составе. Возможно, партии регионов, «Наша Украина» и блок Литвина. Так, но пока все-таки, пока больше шансов на то, что уже завтра, послезавтра Юлия Тимошенко получит от президента поручение формировать оранжевую коалицию.
Скажите, пожалуйста, Вадим, что говорит украинская политическая практика? В парламенте у вас покупаются голоса депутатов, я имею в виду как вот финансовым прямым образом, так и какими-то уступками, политическими какими-то услугами или нет?
Я скажу мягче, что опыт украинского парламента показывает, что депутаты могут быть переориентированы с той политической силой, с которой они прошли в парламент, на другие политические силы. Вот это и вызывает меня... Не вызывает меня стопроцентной уверенности, что работа Тимошенко по формированию парламентской коалиции и правительства может закончиться стопроцентным успехом. Очень будет трудно сделать это. Учитывая и списки партий «Нашей Украины», и даже не столько партии «Нашей Украины» и «Народной самообороны», блока «Нашей Украины» и «Народной самообороны», сколько Бюта. Там есть бизнесмены, делегированные... или делегированные большим бизнесом, вот они могут стать таким слабым звеном вот в этой работе Юлии Тимошенко по формированию парламентской коалиции и правительства.
А скажите, пожалуйста, вам виден с политологической точки зрения какая-то сильная контр-игра со стороны партии и сторонника Виктора Януковича? Что они должны делать, коли вот сейчас выяснится, а скорее всего так и будет, что они выборы так или иначе проиграли, пусть с незначительным, незначительно отставая по числу голосов от победителей? Что они должны делать? Согласиться с итогами выборов, оспаривать их?
Нет. Они с выборами, скорее всего, согласятся, вот не согласятся с тем, чтобы у Юлии Тимошенко получилось формирование коалиции. Есть много незаинтересованных игроков в этом, и не только в партии регионов. Это раз, потому что пост премьер-министра открывает Юлии Тимошенко шансы на президентство 2009 года. Это раз. Во-вторых, партия регионов не будет оспаривать, тем более бурно, не будет скандализировать ситуацию, тем более не будет выводить людей на Майдан. И она будет все-таки работать в более закрытом режиме, надеясь на то, что переориентируют ряд депутатов и голосование по формированию правительства Тимошенко будет сорвано. А вот тогда вступит фактор другой коалиции, но партия регионов вряд ли будет настаивать на том, чтобы премьером был Виктор Янукович. Это дает возможность для маневра и президентской стороне, и Литвину, поскольку он получает, скажем, становится лидером всех неоранжевых политических сил, если Янукович становится просто лидером фракции партии регионов, а не премьер-министром. То есть тут иная игра, но уже без Януковича. И тогда получается, что ни Тимошенко, ни Янукович не становятся премьерами, что, в общем-то, меняет лидерский пейзаж Украины и меняет политические расклады.
Еще один у меня вопрос, он связан с политическим будущим Виктора Ющенко. Если все-таки Юлия Тимошенко станет премьер-министром, а этот вариант ну, наиболее, более-менее определен, скажем так, ну вот она станет, означает ли это, что Ющенко уходящий президент?
Ну нет, это не означает, потому что, во-первых, Тимошенко многих, не, я бы так сказал, крупный бизнес, так, все-таки больше устраивает Ющенко, а не Тимошенко. Тем более бизнес, который аффилирован с партией регионов. Если у них не будет своего кандидата, либо будет высокая и серьезная вероятность Юлии Тимошенко стать президентом. Поэтому игра не сделана. Я бы не сказал, что Ющенко выбывающий игрок. Наоборот, мне кажется, что вот в этих раскладах, когда 50 на 50, когда неустойчивое равновесие между оппозиции и коалиции, большинством и меньшинством, у Ющенко появляются новые возможности для маневра и новые ресурсы, ресурсы для политического выживания и новой политической динамики.
Спасибо, Вадим Королев, директор, Вадим Карасев, простите, директор Института глобальной стратегии. Мы говорили о политической ситуации на Украине. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лауреат премии «Ясная поляна», писатель Захар Прилепин. А сейчас о другой актуальной теме дня. Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин не комментирует решение Василия Островского суда Петербурга по иску о защите чести и достоинства против петербургского театрального журнала его главного редактора Марины Дмитриевской. Судебный процесс проходил в связи с публикациями в театральном журнале о позиции Союза театральных деятелей в деле о реконструкции Петербургского дома ветеранов сцены, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге есть дом ветеранов сцены, построенный актрисой Марией Савиной в 1902 году специально для пожилых актеров. Дом требует ремонта. У Союза театральных деятелей России денег нет. И дом, и 5,5 гектаров прекрасного парка являются памятником федерального значения. Но СТД решил продать 4 гектара компании «Система ГАЗ», чтобы она за это отремонтировала дом. Марина Дмитриевская уже несколько лет защищает интересы ветеранов сцены. Одна из публикаций в Петербургском театральном журнале называлась «Сад без земли». Ее-то глава СТД Александр Калягин исчел для себя оскорбительной. Началась судебная тяжба, закончившаяся 1 октября, когда Василеостровский федеральный суд принял решение взыскать с Петербургского театрального журнала 1 рубль и 1 тысячу рублей с Марины Дмитриевской, а также опубликовать решение суда на страницах журнала. Что же так долго выяснял суд, что опубликовал журнал, чего нельзя было быстро проверить, говорит Марина Дмитриевская.
Приводились данные о том, что Николай Витальевич Буров приводил другого инвестора, который готов был отремонтировать дом, взяв меньшую территорию, внеся большие деньги. Почти целый год суд занимался проверкой достоверности информации. Свидетели разделились пополам. Одни говорили, что они цифры слышали, другие, что не слышали на пресс-конференции. Выяснилось, что в Интерфаксе не было записи. Были всякие сложные ситуации, потому что довольно странно одно время стало вести себя наш адвокат. И за 2 часа до одного судебного заседания она прислала нам заявление о том, что она из процесса выходит. процессе этого иска, который сначала состоял в том, что Калягин требовал от меня 150 тысяч рублей за нанесенный ущерб, эти деньги увеличились, через доследствие Калягина подорожали, стали стоить 500 000 рублей. Наконец, дело дошло до прений. Истцам не удалось доказать ущерб, который был ему нанесен.
Говорит президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина.
Решение такое неординарное, конечно. То есть возместить моральный вред в размере 1000 рублей, это такое решение, скажем, интересное. Суд посчитал, что вот такой вот вред, на который внимание не стоит обращать. Будем ждать решения полного текста, чтобы было обосновано. Я с большим уважением отношусь к такому артисту, как Калягин. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что весь этот иск – это сплошное лукавство. По-моему, и судья поняла, что весь иск – это лукавство.
Наверное, петербургский театральный журнал должен быть счастлив, что угроза разорения от него отступила.
Мы получили уже столько звонков и писем по поводу того, что, ребята, если вас действительно засудят, по России пойдет большая шапка. Деньги мы вам соберем. Нам звонили очень крупные театры, финансово продвинутые. Нам звонили маленькие и нищие театры, у которых у самих 3 копейки. Первые собирались нам в шапку кидать деньги, ветераны. И на самом деле, если бы вот эти 90 пожилых людей по 10 рублей начали скидываться, это была бы, наверное, такая громкая акция. И если бы мы думали о пиаре, о своем, то, наверное, нам бы даже выгоднее было проиграть и эту шапку по России пустить.
Итак, формально иск Калягина частично удовлетворен, но честь и достоинство, оцененные в 1000 рублей, дают журналистам основания чувствовать себя почти победителями. Однако Марина Дмитриевская считает, что главное не это.
Прошел почти год с того момента, как система ГАЛС перечислила 5 миллионов рублей на счет Дома ветеранов. И до сих пор ни одно движение в сторону ремонта не произошло. Оказалось, что у Союза театральных деятелей нет никакой проектно-сметной документации, о которой они говорили. Дом явно к ремонту не готовился, а кроме того, за спиной ветеранов. Союз театральных деятелей пересмотрел положение о доме. Раньше туда могли приниматься только люди, относящиеся к культуре. Теперь на коммерческой основе туда принимается кто угодно. И дом становится просто городским приютом. Та аура, ради которой Марья Гавриловна Савина этот дом строила, катастрофически разрушается. Пока шел суд, наши свидетели подвергались в доме просто преследованиям. Они написали в суд по этому поводу заявление. Им тоже грозят судом, на них кричат. Какой проект делается сейчас? Что там творится? Ветераны опять этого не знают.
Реакция Александра Калягина на решение суда пока неизвестна. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор международной печати. Комментаторы американских и западноевропейских газет 2 октября активно обсуждают ситуацию в Бирме, где глава военной хунты наконец принял специального представителя ООН Исмаила Гамбари. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
В репортаже из Янгуна корреспондент британской «Индепендент» пишет, что если прежде в городе повсюду можно было встретить буддийских монахов в шафрановых одеяниях, то теперь они исчезли. Вчера в столице Мьянмы открылся главный буддийский храм пагоды Шведагон, которая была центром многодневных протестов. Однако в здании теперь не увидишь монахов, только солдат. «Монахи ушли, мы беспокоимся, мы не знаем, где они», — сказал молодой экскурсовод. Обычно сотни монахов бродили вокруг золотой ступы, молились, тихо переговаривались или показывали статую посетителям. Их места теперь заняли вооруженные солдаты, все они босые, единственный знак уважения к самой почитаемой в стране буддийской святыне. Тихо, чтобы солдаты его не слышали, экскурсовод произносит. «Мы считаем, что военным не место в храме. Мы думаем, что монахов увезли, скорее всего, они в тюрьме». Как сообщил Independent, представитель духовенства, службы безопасности страны задержали около 3000 монахов. По ночам во время комендантского часа солдаты окружали монастыри, запугивали, избивали и арестовывали монахов. Жители столицы говорят, что группы гражданских лиц, вооруженных лишь палками и камнями, пытались оказать сопротивление, охранять духовенство и тщетно пытались не пропустить солдат в монастыри. Около десятка газет перестали выходить. Некоторые аналитики опасаются, что после отъезда специального посланника ООН Ибрагима Гамбари в Янгуне продолжится жесткое подавление демонстраций, если недовольные вновь выйдут на улицы. Однако иностранцы, живущие в столице, говорят, что дух монахов сломлен, они боятся ложиться спать, опасаясь, что военные вернутся в монастыри и продолжат карательные операции. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на оппозиционную радиостанцию «Демократический голос Бирмы» со штаб-квартирой в Норвегии пишет, что в результате подавления день акции протеста погибло 138 человек. Арестованные содержатся в старых фабриках и корпусах университета. Тем временем министр иностранных дел Мьянмы У Нян Вин обвинил неоколониалистов и политических оппортунистов в спекуляциях на протестах небольшой группы буддийского духовенства с целью подорвать положение в стране. По его словам, обстановка в Мьянме нормализована. Пока военная хунта разгоняет демонстрации протеста, на границе страны с Китаем продолжается бойкая торговля, пишет «Нью-Йорк Таймс». Из-за последних событий поток покупателей из Мьянмы сократился, но мало кто думает, что он иссякнет. Китайские товары заполняют Мьянму. Двухэтажные лавки в пограничном городе Рейли заполнены запчастями к мопедам, плоскогубцами, пластиковыми ваннами, принтерами, мобильными телефонами и даже клюшками для гольфа. «Мы полностью зависим от Китая», — говорит местный житель. «Все, что мы покупаем, сделано в Китае, все наши товары мы продаем в Китай». Многие надеются, что Китай сможет оказать влияние на военную хунту и ускорить перемены в стране. Но, похоже, Китай, равно как и другие торговые партнеры Мьянмы, Россия и Индия, не готов предпринять никаких серьезных действий, считает «Нью-Йорк Таймс».
Обзор западноевропейских и американских газет Дмитрия Волчика. Человек дня Радио Свобода 2 октября, лауреат премии «Ясная Поляна» в номинации «21 век» писатель Захар Прилепин. Эта премия, учрежденная мемориальным и природным заповедником «Ясная Поляна», основана в 2003 году к юбилею Льва Толстого и вручается авторам, чьи произведения основаны на гуманистических ценностях в русле творчества великого русского писателя. Захару Прилепину 32 года, он родился в Рязанской области, филологическое образование получил в Нижнем Новгороде, служил командиром подразделения в ОМОНе, активно занимается политикой, нацбол, сторонник оппозиционного движения «Другая Россия», главный редактор агентства политических новостей «Нижний Новгород» и генеральный директор «Новой газеты» в Нижнем Новгороде. Художественную прозу публикует с 2003 года. Автор романов «Патологии», «Грех», «Санкья», за который и удостоен премии «Ясная Поляна». Лауреат нескольких других российских литературных премий. О человеке дня Радио Свободы говорит московский писатель и журналист Дмитрий Быков.
Захар Прилепин – это очень редкое для российской прозы вообще, такое горьковское сочетание богатого личного опыта и достаточной филологической и просто писательской культуры, при которой этот опыт не самоценен. Есть вещи более важные. Идея романа в рассказах – это довольно редкая идея. А у него они, в общем, четко объединены настроением, которое я бы определил как такое неошукшинское, такой шире-шаг-маэстро. Вот есть мощный, замечательный, интересный человек, а все вокруг отравляет ему настроение, пытается убить в нем эту внутреннюю радость. Но в случае с Прилепиным это не так просто сделать. Он чрезвычайно живо пишет диалог, и у него очень хорошо получается внутренняя речь рассказчика, достоверно. Прилепин в меру своих сил занимается журналистикой. Я думаю, что занятия журналистикой, в том числе политической журналистикой, для писателя полезны. Конечно, в современной России практически все пошлость. И участвовать в государственных мероприятиях – пошлость. Участвовать в оппозиции – пошлость не меньшая. Все это меркнет перед такой большой пошлостью, как находиться на схватке. Он у Лимонова взял одно. То, что у Лимонова в одном из стихотворений сформулировано как «А я всегда со мной». Пристальное внимание к малейшим движениям собственной души. В основном к тем движениям, которые считаются интимными и даже постыдными. Лимонов вот эту оптику писательскую, крупнение своей внутренней жизни, у нас литературу привнес. До него никто так не был исповедален. И в этом смысле я думаю, что он многому научился у Лимонова. И душевный дневник такого немного дикого, проросшего с городских окраин, здорового человека, неофита в культуре, который восхищен собственными новыми возможностями литературными, это очень дорогого стоит. Рано или поздно кто-то должен был из вот этой молодежи, совершенно забытый, провинциальный, что-то думающий там себе, что-то пытающийся делать, но при этом совершенно изолированный от основных тенденций культурных, изолированных от своей личной жизни, кто-то из них должен был взять и рассказать о себе. Достаточно точно, беспощадно и при этом с хорошим знанием мирового культурного контекста. Вот Захар Прилепин, филолог университетский, который при этом успел повоевать в обеих чеченских войнах, побыть ОМОНовцем, вышибалой, журналистом, он воплощает вот эту замечательную способность.
Он человек дня Радио Свободы, говорил писатель Дмитрий Быков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра, а вы, пожалуйста, не выключайте радиоприемников. После новостей Александр Генис, как всегда по вторникам, с американским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров», одна из тем его сегодняшней программы к 50-летию космических исследований. Не пропустите. Всего доброго.